Бертранд Рассел. История западной философии. Книга первая. Древняя философия. Часть вторая. Сократ, Платон и Аристотель. Глава одиннадцатая. Сократ. Сократ, как объект изучения, представляет для историка значительные трудности. Несомненно, что в отношении многих исторических личностей нам очень мало известно, тогда как в отношении других известно многое. Что же касается Сократа, то мы не уверены, знаем ли мы о нем очень мало или очень много. Бесспорно, что он был афинским гражданином, обладавшим небольшими средствами, который проводил свое время в диспутах и учил молодежь философии, но не за деньги, как это делали софисты. Достоверно известно, что в 399 году до нашей эры, когда Сократу было около 70 лет, он был осужден, приговорен к смерти и казнен. Бесспорно также, что он был хорошо известной личностью в Афинах, поскольку Аристофан изобразил его в карикатурном виде в своей комедии «Облака». Но за пределами этих фактов сведения о Сократе приобретают спорный характер. Двое из учеников Сократа, Ксенофонт и Платон, написали о нем много, но рассказывают о нем весьма различные вещи. Бернет высказал мысль, что даже в тех случаях, когда они в чем-либо согласны друг с другом, то это происходит потому, что Ксенофонт повторяет Платона. Когда же они расходятся во мнениях, то одни верят одному, другие другому, а третьи не верят ни одному из них. Я не рискну примкнуть к той или иной стороне в этом опасном споре, а лишь кратко изложу указанные различные точки зрения. Начнем с Ксенофонта, военного человека, не очень щедро одаренного интеллектом и в целом склонного придерживаться традиционных взглядов. Ксенофонт огорчен тем, что Сократа обвинили в нечестии и в развращении юношества. Он утверждает, что наоборот, Сократ был весьма благочестив, и что влияние его на юношество было вполне благотворным. По-видимому, его идеи далеко не являлись разрушительными, будучи скорее скучными и банальными. Эта защита заходит слишком далеко, поскольку она оставляет без объяснения враждебное отношение к Сократу. Как говорит Бернет, защита Сократа Ксенофонтом чересчур успешна. Сократа никогда не приговорили бы к смерти, если бы он был таким, каким его описывает Ксенофонт. Существовала тенденция считать, будто все, что говорит Ксенофонт, должно быть правильно, потому что ему не хватало ума, чтобы думать о чем-либо неправильном. Эта линия аргументации совершенно неосновательна. Пересказ глупым человеком того, что говорит умный, никогда не бывает правильным, потому что он бессознательно превращает то, что он слышит, в то, что он может понять. Я предпочел бы, чтобы мои слова передавал мой злейший враг среди философов, чем друг, несведущий в философии. Поэтому мы не можем принять то, что говорит Ксенофонт, если это включает какой-либо трудный вопрос в философии или является частью аргументации, направленной на то, чтобы доказать, что Сократ был несправедливо осужден. Тем не менее, некоторые из воспоминаний Ксенофонта весьма убедительны. Он сообщает, как это делает и Платон, что Сократ был постоянно занят вопросом о том, как добиться того, чтобы власть в государстве принадлежала компетентным людям. Он имел обыкновение задавать такие вопросы. «Если бы я хотел починить башмак, к кому я должен обратиться?» На этот вопрос некоторые искренние юноши отвечали: «К сапожнику, о Сократ!» Он имел обыкновение отправляться к плотникам, кузнецам и тому подобным и задавал некоторым из них такой, например, вопрос. «Кто должен чинить корабль государства?» Когда он вступил в борьбу с 30 тиранами, их глава Критий, который был знаком со взглядами Сократа, так как учился у него, запретил ему продолжать учить молодежь, сказав: «Нет, тебе придется, Сократ, отказаться от этих сапожников, плотников, кузнецов. Думаю, они совсем уже истрепались от того, что вечно они у тебя на языке». Это происходило в период кратковременного олигархического правления, установленного спартанцами в конце Пелопоннесской войны. Но большую часть времени в Афинах было демократическое правление, так что даже военачальники избирались по жребию. Однажды Сократ встретил юношу, желавшего стать военачальником, и убедил его поучиться военному искусству. Последовав этому совету, юноша уехал и прошел небольшой курс тактики. Когда он вернулся, Сократ шутливо похвалил его и отправил обратно продолжать обучение. Другого юношу Сократ заставил изучать основы науки о финансах. Подобного рода план он пытался проводить на многих людях, включая стратега. Но было решено, что легче заставить замолчать Сократа при помощи цикуты, чем избавиться от того зла, на которое он жаловался. Описание личности Сократа у Платона вызывает затруднения совершенно иного рода, чем описание Ксенофонта. А именно, очень трудно судить о том, в какой мере Платон хотел изобразить Сократа как историческую личность и в какой мере он превратил лицо, называемое в его диалогах Сократом, в выразителя своих собственных мнений. Платон был не только философом, но также талантливым писателем, обладавшим живым воображением и обаянием. Никто не предполагает, да и сам Платон не претендовал всерьез на то, что беседы в его диалогах происходили точно так, как он их излагает. Тем не менее, во всяком случае в более ранних диалогах, беседа ведется совершенно естественно, и характер ее участников вполне убедительный. Именно выдающееся мастерство Платона как писателя вызывает сомнения в нем как в историке. Его Сократ является последовательным и исключительно интересным характером, какого не смогло бы выдумать большинство людей. Но я считаю, что Платон мог бы выдумать его. Сделал ли он это на самом деле, это, конечно, другой вопрос. Диалог, который громадным большинством считается историческим, это апология. Это воспроизведение той речи, которую Сократ произнес на суде в свою защиту. Конечно, это не стенографический отчет, а лишь то, что сохранилось в памяти Платона через несколько лет после этого события, собранное вместе и литературно обработанное. Платон присутствовал на суде, и совершенно ясно, что написанное им представляет собой воспоминание Платона о том, что говорил Сократ, и что Платон был намерен, вообще говоря, создать произведение исторического характера. Этого при всех оговорках достаточно, чтобы дать совершенно определенное описание характера Сократа. Основные факты суда над Сократом не вызывают сомнения. Судебное преследование было основано на обвинении в том, что Сократ погрешает и переступает меру должного, исследуя то, что под землею, и то, что в небесах, делая более слабый довод более сильным и научая тому же самому других. Действительным основанием враждебного отношения к Сократу было, по всей вероятности, предположение, что он связан с аристократической партией. Большинство его учеников принадлежало к этой группе, и некоторые из них, находясь у власти, причинили большой вред. Но это основание нельзя было сделать доводом вследствие амнистии. Большинством голосов Сократ был признан виновным, и, согласно афинским законам, он мог предложить, чтобы ему назначили какое-нибудь наказание менее тяжелое, чем смерть. В случае признания обвиняемого виновным, судьи должны были назначить одно из двух наказаний, предложенных обвинением и защитой. Поэтому в интересах Сократа было предложить такое тяжелое наказание, которое суд мог принять как соответствующее его вине. Сократ же предложил штраф в 30 мин, который некоторые из его друзей, в том числе Платон, готовы были внести за него. Это было настолько легким наказанием, что суд был раздражен и приговорил Сократа к смерти большинством, превосходившим то большинство, которое признало его виновным. Сократ, несомненно, предвидел этот результат. Ясно, что у него не было желания избежать наказания смертью путем уступок, которые могли бы показаться признанием его вины. Обвинителями Сократа были демократический политический деятель Анит, поэт-трагик Милет, молодой и неизвестный, с гладкими волосами, скудной бородкой и крючковатым носом, и неизвестный ритор Ликон. Они утверждали, что Сократ виновен в том, что не поклоняется тем богам, которых признает государство, но вводит другие новые божества, и что он виновен в развращении молодежи, так как учил ее тому же самому. Оставив неразрешимым вопрос об отношении платоновского Сократа к действительному Сократу, посмотрим, что заставляет Платон говорить его в ответ на это обвинение. Сократ начинает с того, что обвиняет своих обвинителей в ораторском искусстве и опровергает это обвинение в применении к самому себе. Он говорит, что единственное ораторское искусство, на которое он способен, — это говорить правду, и они не должны сердиться, если он будет пользоваться привычным для него способом выражения и не произнесет речи, изукрашенные риторическими оборотами и эффектными словами. Ему было уже 70 лет, и он никогда до этого не бывал в суде, поэтому они должны извинить его несудебную манеру речи. Он сказал затем, что кроме его официальных обвинителей, он имеет многих неофициальных обвинителей, которые с тех пор, когда эти судьи были еще детьми, говорили, что существует некий Сократ, мудрый муж. Его заботят небесные явления, он исследует все, что под землею, и более слабый довод делает более сильным. «Считают, — говорит Сократ, — что такие люди не верят в существование богов. Это старое обвинение со стороны общественного мнения более опасно, чем официальное обвинение, тем более, что Сократ не знает, кто эти люди, от которых оно исходит, за исключением Аристофана». В комедии Аристофана «Облака» Сократ изображен отрицающим существование Зевса. Отвечая на эти старые враждебные доводы, Сократ указывает, что он не является ученым, и заявляет, что подобного рода знания вовсе меня не касается, что он не учитель и не берет платы за обучение. Он высмеивает софистов и отрицает за ними знания, на которые они претендуют. После чего он говорит: «Я постараюсь вам показать, что именно создало мне имя мудреца и навлекло на меня дурную славу». По-видимому, однажды у дельфийского оракула спросили: «Имеется ли человек более мудрый, чем Сократ?» И оракул ответил, что не имеется. Сократ заявляет, что он был в полном недоумении, поскольку вовсе не признавал себя мудрым, хотя Бог не может лгать. Поэтому он отправился к людям, считавшимся мудрыми, чтобы посмотреть, не может ли он убедить Бога в его ошибке. Прежде всего, Сократ отправился к одному государственному деятелю, который кажется мудрым многим другим, а в особенности себе самому. Сократ скоро обнаружил, что этот человек не был мудрым, и вежливо, но твердо объяснил ему это. «Все это возбудило в этом человеке ко мне ненависть». После этого Сократ обратился к поэтам и попросил их объяснить ему отдельные места в их произведениях, но они не были в состоянии это сделать. «Таким образом узнал я, что то, что они сочиняют, не мудростью сочиняют они, а благодаря какой-то прирожденной способности в состоянии вдохновения». Затем Сократ пошел к ремесленникам, но они также разочаровали его. «В процессе этого занятия, — говорит он, — у него появилось много опасных врагов. Наконец он пришел к выводу, что мудрым оказывается Бог, и прорицанием своим он указывает на то, что человеческая мудрость дешево стоит, ничего не стоит. И, кажется, он не имеет в виду тут Сократа, а только воспользовался моим именем примера ради. Все равно, как если бы он сказал: «О, люди, тот из вас мудрее, кто, подобно Сократу, познал, что он поистине ничего не стоит в смысле мудрости». Это занятие, состоявшее в том, чтобы изобличать людей, претендующих на мудрость, отнимало у Сократа все его время и способствовало его крайней бедности, но он считал своим долгом подтвердить слова оракула. «Молодые люди, сыновья богатейших граждан, — говорит Сократ, — у которых бывает больше всего досуга, с удовольствием слушают, как он испытывает людей, и часто сами, подражая ему, пробуют испытывать других, и тем самым способствуют увеличению числа его врагов, потому что им не хочется быть изобличенными в том, что они представляются, будто что-то знают, а на самом деле ничего не знают». Этой защиты достаточно для первых обвинителей. Теперь Сократ переходит к рассмотрению аргументации своего обвинителя Милета, доброго патриота, как он говорит. Сократ спрашивает у Милета: кто же те люди, которые делают молодых людей лучшими? Сначала Милет называет судей, затем под давлением он был вынужден шаг за шагом признать, что все афиняне, кроме Сократа, делают молодых людей лучшими, вслед за чем Сократ поздравляет город с его счастливой судьбой. Далее Сократ говорит, что лучше жить с добрыми людьми, чем со злыми, и поэтому он не мог бы быть таким безумным, чтобы намеренно развращать своих сограждан. Если же он развращает их ненамеренно, тогда Милет должен был бы не привлекать его к суду, а наставлять и вразумлять его. В обвинении было сказано, что Сократ не только не признает богов, которых признает государство, но вводит других своих собственных богов. Однако Милет говорит, что Сократ является полным атеистом, и добавляет: он утверждает, что солнце — камень, луна — земля. Сократ отвечает, что Милет, по-видимому, думает, что он обвиняет Анаксагора, чьи взгляды можно услышать в театре за одну драхму, по всей вероятности, в пьесах Еврипида. Сократ, конечно, отмечает, что это новое обвинение в полном атеизме противоречит самому же официальному обвинению, а затем переходит к более общим соображениям. Остальная часть апологии по существу выдержана в религиозных тонах. Сократ вспоминает, что когда он был воином, и ему приказывали, он оставался на своем посту. «Теперь, когда назначил меня Бог для того, чтобы жить, занимаясь философией и испытанием самого себя и всех прочих, было бы так же позорно оставить строй, как прежде во время сражения. Страх смерти не является мудростью, поскольку никто не знает, не является ли смерть для человека величайшим из всех благ. Если бы ему предложили сохранить жизнь при условии, что он перестанет заниматься философией, как он это делал до сих пор, он ответил бы: «Я вас, афиняне, люблю и обожаю, но повиноваться буду более Богу, чем вам. И пока дышу и в силах, не перестану заниматься философией, всегда уговаривать и указывать каждому из вас, кого встречу, ибо так мне повелевает Бог. Будьте уверены в этом, и я думаю, что для вас во всем городе нет большего блага, как это мое служение Богу». Он продолжает далее. «Ведь я думаю, что, слушая меня, вы извлечете себе пользу. Я намерен сказать вам нечто такое, по поводу чего вы, пожалуй, поднимете крик. Только никоим образом не делайте этого. Будьте уверены, если вы меня убьете такого, каков я есть, вы больше повредите не мне, а самим себе. Мне-то ведь немало не принесут вреда ни Милет, ни Анит, да они и не смогут сделать этого, так как, я думаю, не полагается худшему наносить вред лучшему. Конечно, они могут и убить меня, подвергнуть изгнанию, лишить гражданских прав, но это они, пожалуй, еще и кто-либо иной считают за великое зло. Я же не считаю, а считаю гораздо большим злом поступать так, как они теперь поступают, стремясь несправедливо осудить человека на смерть». Сократ говорит, что он защищается не ради себя, но ради своих судей. Он является своего рода оводом, которого Бог приставил государству, и нелегко будет найти другого такого человека, как он. Очень может быть, вы, тяготясь мною, как те люди, которых будет, когда они дремлют, оттолкнете меня по наущению Анита и с легким сердцем убьете, но тогда вы и всю остальную жизнь проведете в спячке, если только Бог в попечении о вас не пошлет вам кого-нибудь другого. Почему он давал эти советы только частным образом, а публично не давал советов по государственным делам? Вы неоднократно и повсюду от меня слышали. Со мной бывает нечто божественное и демоническое, над чем и Милет надсмеялся в своей жалобе. Началось это у меня с детства. Какой-то голос, который всякий раз, когда бывает, постоянно отклоняет меня от того, что я намереваюсь сделать, но никогда не склоняет к чему-либо. Вот это-то и препятствует мне заниматься политикой. Далее он говорит, что честный человек не может долго прожить, если он занимается государственными делами. Он приводит два примера того, как его против желания вовлекли в государственные дела. В первом случае он оказал сопротивление демократии, во втором — 30 тиранам, причем в каждом случае, когда власти действовали противозаконно. Сократ отмечает, что среди присутствующих на суде находится много его бывших учеников, а также их отцов и братьев. Ни один из них не был вызван обвинителем в качестве свидетеля того, что Сократ развращал молодежь. Это почти единственный аргумент в апологии, который санкционировал бы адвокат. Сократ отказывается следовать обычаю приводить в суд своих плачущих детей, чтобы смягчить сердца судей. Такие вызывающие жалость сцены, говорит он, делают равно смешными и обвиняемого, и город. Его цель состояла в том, чтобы убедить судей, а не просить у них милости. После оглашения приговора и отказа судей назначить предложенное Сократом наказание в 30 мин, в связи с этим Сократ называет Платона в качестве одного из своих поручителей, который присутствует на суде, он произносит свою последнюю речь. «Вам, осудившим меня, я хочу сделать предсказание о том, что произойдет вслед за тем. Ведь я уже нахожусь в таком положении, когда люди в особенности дают предсказания. Это когда они должны умереть. Я говорю вам, тем, которые убили меня, что возмездие на вас придет немедленно же после моей смерти. Возмездие, клянусь Зевсом, гораздо более тяжелое, чем моя смерть, которой вы убиваете меня. В самом деле, если вы думаете, что, убивая людей, вы удержите этим кого-либо от поношения вас в неправильной жизни вашей, вы неправильно мыслите. Ведь такого рода избавление и не очень-то возможно, и нехорошо. А вот другой способ избавления, и самый прекрасный, и самый легкий — не насиловать других, а самого себя держать так, чтобы быть как можно лучше. Затем Сократ обращается к тем своим судьям, которые голосовали за его оправдание, и говорит им, что в течение этого дня его божественное знамение ни разу не противодействовало ему ни в действиях, ни в словах, хотя в других случаях оно много раз удерживало его среди речи. «Сдается мне, — сказал он, — что приключившееся со мною есть благо, и не может быть, следовательно, правильным ваше предположение, поскольку мы думаем, что смерть есть зло, потому что смерть является сном без сновидений, что представляет удивительную выгоду, или переселением души в другой мир. И чего не дал бы каждый из вас, чтобы быть вместе с Орфеем, Мусеем, Гесиодом, Гомером? Да я хотел бы много раз умереть, если это правда. В другом мире он будет беседовать с другими людьми, которые умерли вследствие несправедливого судебного решения, и, кроме того, он будет продолжать набираться знаний. Само собой, разумеется, тамошние люди за это не убивают, потому что они, помимо всего прочего, блаженнее здешних, и уже все остальное время бессмертны, если правда то, что об этом говорят. Но вот уже и время уходить. Мне, чтобы умереть, вам, чтобы жить. А кто из нас идет на лучшее дело, известно одному Богу. Апология Сократа дает ясное изображение человека определенного типа. Человека уверенного в себе, великодушного, равнодушного к земному успеху, верящего, что им руководит божественный голос, и убежденного в том, что для добродетельной жизни самым важным условием является ясное мышление. Если исключить последний пункт, то Сократ напоминает христианского мученика или пуританина. В последней части своей речи, в которой он обсуждает то, что происходит после смерти, невозможно не почувствовать, что он твердо верит в бессмертие и что высказываемая им неуверенность лишь напускная. Его не тревожит, подобно христианам, страх перед вечными муками. Он не сомневается в том, что его жизнь в загробном мире будет счастливой. В Федоне платоновский Сократ приводит основания для веры в бессмертие. Действительно ли эти основания оказали влияние на исторического Сократа, сказать нельзя. Едва ли можно сколько-нибудь сомневаться в том, что исторический Сократ утверждал, что им руководил оракул или демон. Невозможно установить, аналогично ли это тому, что христианин назвал бы голосом совести, или это являлось ему как действительный голос. Жанну д'Арк вдохновляли голоса, что представляет собой обычный симптом душевной болезни. Сократ был подвержен каталептическим трансам. Во всяком случае, это представляется естественным объяснением того случая, который однажды произошел с ним, когда он был на военной службе. Погрузившись с раннего утра в какое-то размышление, он стоял и думал. Так как дело у него не подвигалось вперед, он не прекращал течение своих мыслей и все стоял. Наступил полдень. Люди стали обращать на это внимание и с удивлением говорили один другому. Вот Сократ с раннего утра стоит чем-то озабоченный. Наконец, когда наступил уже вечер, некоторые из тех, кто был помоложе, дело происходило летом, вынесли из палаток после вечерней еды матрацы, отчасти чтобы спать на холодке, отчасти чтобы наблюдать, будет ли Сократ стоять и ночью. Он простоял до зари и солнечного восхода, затем, совершив молитву солнцу, ушел. Подобного рода факты в меньшей степени были обычным явлением у Сократа. В начале пира у Платона описывается, как Сократ и Аристодем отправились вместе на обед. Но Сократ, будучи в состоянии рассеянности, отстал от Аристодема. Когда Аристодем пришел, хозяин дома Агафон спросил: «А Сократа-то что ж ты не привел к нам?» Аристодем удивился, обнаружив, что Сократа не оказалось с ним. Послали раба искать Сократа, и он нашел его у соседней входной двери. Сократ этот пошел назад, остановился у соседней входной двери и на мой зов сказал, что не желает идти к нам, — сказал раб. Те, кто хорошо знали Сократа, объяснили, что у него такая привычка. Отойдет иной раз, куда придется, и стоит. Они оставили Сократа в покое, и он пришел, когда обед наполовину был уже окончен. Все согласны в том, что Сократ был очень безобразен. Он был курносый и имел большой живот. Он безобразнее всех селенов в сатирических драмах. Он всегда был одет в старую потрепанную одежду и всюду ходил босиком. Его равнодушие к жаре и холоду, голоду и жажде удивляло всех. В пире Платона Алкивиад, описывая Сократа на военной службе, говорит следующее. «Сократ превосходил не только меня, но и всех прочих своей трудоспособностью. Нередко случалось, что обыкновенно бывает в походах, нам быть отрезанными от подвоза продовольствия и потому голодать. И тогда в выносливости все были в сравнении с ним ничто. В выносливости от холода, а зимы там жестокие, он показывал чудеса. В особенности один раз, когда стояла жесточайшая стужа, и все либо совсем не выходили из палаток, либо, если кто и выходил, удивительно, как сильно закутывался, подвязывал под ноги и обматывал их войлоком и овечьими шкурами, Сократ и тут выходил в том плаще, какой он обыкновенно носил ранее, и на босу ногу ходил по льду легче, чем все остальные обуты. Воины стали косо смотреть на него, думая, что он издевается над ними. Постоянно подчеркивается умение Сократа господствовать над всеми плотскими страстями. Он редко пил вино, но когда пил, то мог перепить любого. но никогда никто не видел его пьяным. В любви, даже при самых сильных соблазнах, он оставался платоническим, если Платон говорит правду. Он был совершенным орфическим святым. В дуализме небесной души и земного тела он достиг полного господства души над телом. Решающим в конечном счете доказательством этого господства является его равнодушие к смерти. В то же самое время Сократ не является ортодоксальным орфиком. Он принимает лишь основные доктрины, но не суеверия и не церемонии очищения. Платоновский Сократ предвосхищает и стоиков, и киников. Стоики утверждали, что высшим добром является добродетель, и что человек не может быть лишен добродетели в силу внешних причин. Эта теория подразумевается в утверждении Сократа, что его судьи не могут повредить ему. Киники презирали земные блага и проявляли свое презрение в том, что избегали удобств цивилизации. Это та же самая точка зрения, которая заставляла Сократа ходить босиком и плохо одетым. Представляется совершенно определенным, что Сократ был поглощен этическими вопросами, а не научными. Как мы видели, он говорит в апологии, что подобного рода знания вовсе меня не касается. Самые ранние из диалогов Платона, которые обычно считаются наиболее сократическими, посвящены в основном поискам определений этических терминов. Хармит посвящен определению умеренности или воздержания. Лисис — дружбы. Лахет — мужество. Ни в одном из них не сделано выводов, но Сократ ясно говорит, что он считает важным рассмотрение этих вопросов. Платоновский Сократ последовательно утверждает, что он ничего не знает, что он лишь мудрее других людей в том, что знает, что он ничего не знает. Но он не считает знания недостижимым. Наоборот, он считает, что приобретение знания имеет самое важное значение. Он утверждает, что ни один человек не грешит сознательно, и поэтому необходимо лишь знание, чтобы сделать всех людей совершенно добродетельными. Для Сократа и Платона характерно утверждение тесной связи между добродетелью и знанием. В некоторой степени это характерно для всей греческой философии, в противоположность философии христианства. Согласно христианской этике, существенным является чистое сердце, которое можно встретить с одинаковой вероятностью как у невежественных людей, так и среди ученых. Это различие между греческой и христианской этикой продолжает сохраняться вплоть до настоящего времени. Диалектика, то есть метод приобретения знания путем вопросов и ответов, не была изобретена Сократом. По-видимому, ее впервые систематически применял на практике ученик Парменида Зенон. В диалоге Платона «Парменид» Зенон подвергает Сократа тому же самому роду обращения, какому повсюду у Платона Сократ подвергает других. Но имеются все основания предполагать, что Сократ применял на практике и развивал этот метод. Как мы видели, когда Сократа приговорили к смерти, он с радостью размышляет о том, что в загробном мире ему можно продолжать вечно задавать вопросы, и его не смогут предать смерти, так как он будет бессмертным. Конечно, если он применял диалектику так, как это описано в апологии, то легко объяснить враждебное к нему отношение. Все хвостуны в Афинах должны были объединиться против него. Диалектический метод годится для одних вопросов и не годится для других. Вероятно, этот метод определял характер исследований Платона, к которые большей частью были таковы, что с ними можно было обращаться именно таким образом. В результате влияния Платона почти вся последующая философия была ограниченной, что вытекало из его метода. Некоторые вопросы явно не годятся, чтобы с ними обращались таким образом, например, эмпирическая наука. Правда, Галилей для защиты своих теорий использовал диалоги, но это делалось лишь для того, чтобы преодолеть предрассудки. Позитивные основы для его открытий невозможно было вставить в диалог без большой искусственности. Сократ в произведениях Платона всегда претендует на то, что он лишь выявляет знания, которым уже обладает человек, которого он подвергает испытанию. На этом основании он сравнивает себя с акушеркой. Когда в Федоне и Меноне он применяет свой метод к проблемам геометрии, ему приходится задавать наводящие вопросы, каких не разрешил бы задавать никакой судья. Этот метод находится в гармонии с теорией воспоминания, согласно которой мы узнаем путем воспоминания то, что мы знали в нашем прежнем существовании. Возьмем в противоположность этому взгляду какое-либо открытие, сделанное при помощи микроскопа, например, распространение болезней бактериями. Едва ли можно утверждать, что подобное знание можно выявить у несведущего в этом отношении человека посредством метода вопросов и ответов. Вопросы, которые могут быть рассмотрены посредством метода Сократа, это те вопросы, о которых мы уже имеем достаточные познания, чтобы прийти к правильному выводу, но из-за путаницы или недостаточного анализа не сумели логически использовать то, что мы знаем. Такой вопрос, как «что такое справедливость?», вполне годится для обсуждения в платоновском диалоге. Все мы свободно употребляем слова «справедливый» и «несправедливый», и, изучая, в каком смысле мы их употребляем, мы можем индуктивно прийти к определению, которое лучше всего будет соответствовать употреблению этих слов. Требуется лишь знание того, как употребляются эти слова в вопросе. Но когда наше исследование будет закончено, то окажется, что мы сделали лишь лингвистическое открытие, а не открытие в области этики. Однако мы можем с пользой применять этот метод для какого-то более широкого ряда случаев. Когда то, что обсуждается, является более логическим, чем фактическим, тогда обсуждение является хорошим методом выявления истины. Предположим, что кто-то утверждает, например, что демократия хороша, но лицам, придерживающимся определенных мнений, не следовало бы разрешать голосовать. Мы можем убедить такого человека в том, что он непоследователен, и доказать ему, что, по крайней мере, одно из его двух утверждений должно быть более или менее ошибочным. Я считаю, что логические ошибки имеют большее практическое значение, чем многие полагают. Они дают возможность тому, кто их совершает, придерживаться удобного мнения по каждому вопросу. Всякая логически связанная теория должна быть отчасти тягостной и противоречить распространенным предрассудкам. Диалектический метод, или в более общем смысле привычка к свободному обсуждению, ведет к логической последовательности и является в этом отношении полезным. Но он совершенно непригоден, когда целью его является обнаружение новых фактов. Вероятно, философию можно было бы определить как совокупность таких исследований, которые могут проводиться посредством методов Платона. Но если указанное определение и годится, то это объясняется влиянием Платона на последующих философов.